7 минут в столице. Всем еще раз здравствуйте тем, кто был с нами в прошлом часе, а тем, кто не был, просто доброй ночи. Меня зовут Ирина Воробьева, это ночной эфир, и мы с вами будем здесь целый час говорить на все темы, которые вам интересны. Сейчас, извините, я на рабочий момент, поскольку я не собираюсь скрывать, что у нас тут есть люди, которые еще работают. Вот мне кажется, что можно чуть поближе даже, чуть-чуть, вот просто чуть-чуть, это очень много проводов, видно, чуть-чуть прямо, вот прекрасно, золотая середина, это есть. Сейчас разговариваю с нашей прекрасной Ксюшей, которая настраивает мне оптимальное какое-то изображение в YouTube-трансляции на канале «Эхо общества». Вы можете его смотреть и там писать. Сейчас обязательно напишу всем в чат привет, потому что вам же не просто надо сказать, вам же еще написать нужно. И вот я пишу вам всем доброй ночи. Как всегда, у нас, поскольку у нас всего час, я опять не хочу вам предлагать никакую узкую тему, потому что очень много разных событий происходит, очень много разных эфиров уже было за прошедшую неделю. Неделю мы с вами не виделись в формате ночного эфира. Давайте поговорим о том, о чем вам интересно, и давайте попробуем поговорить на какие-то темы, которые вас волнуют, и попробуем ответить на те вопросы, которые у вас возникают. Понятно, что сейчас мне будет прилетать вопрос по предыдущему эфиру, но давайте мы как-то попробуем все-таки не весь час на это убить. Ну, а пока вы собираетесь с мыслями и как-то придумываете, что мы сегодня обсудим, что вам интересно, что вас волнует, что у вас болит, я пару слов буквально скажу, потому что, мне кажется, в других эфирах у меня не получается проговаривать эти темы, поскольку там нет места для этого, там нет такой какой-то возможности и пространства для этих разговоров. Все равно иногда хочется как-то пару слов сказать и как-то ответить. Я очень расстраиваюсь, когда вижу плоские реакции. Не хочу говорить «плоские люди», это неправда, но какие-то плоские реакции, какие-то очень однозначные черно-белые взгляды на все происходящее. Я расстраиваюсь, потому что всегда есть какая-то еще история, еще какое-то событие, еще какая-то информация, которую мы, может быть, не знаем или не учитываем, учитываем в силу того, что у нас разный опыт и так далее. Вот о чем я говорю. Когда, например, один из моих коллег, который вернулся из Минска, говорил в эфире и написал об этом в своей статье, что на митинг в поддержку Лукашенко у него не было ощущения, что людей прям вот сгоняли насильно или как-то платили им деньги. И он говорит о людях, с которыми он пообщался, с которыми он прошелся, которым он задал вопросы и получил какие-то ответы, которым он посмотрел в глаза, в отличие от большинства людей, которые сейчас наблюдают за событиями в Беларуси, да, вот он там был. И когда он говорит, что вот есть люди, которые искренне его поддерживают и приводят какие-то свои аргументы в пользу Лукашенко, начинается какой-то вал сообщений о том, что вот, да что вы такое несете, да там все проплачены, да не может такого быть, да всех людей там заставляют и так далее. Меня это ужасно расстраивает, потому что не допускать мысли о том, что кто-то может иначе думать, вот даже в ситуации, в которой сейчас находится Беларусь, даже после всего того, что мы все видели в видеороликах и столкновениях, вот даже после всего этого, все равно есть люди, у которых есть другое мнение, другое чувство. Да? И меня очень расстраивает, когда как-то очень сложно с вот этими... очень сложно разговаривать, когда такой вал какого-то, каких-то прям вот штампов бежит. Меня это печалит. Вторая история, которая меня тоже очень задевает, это история, когда, например, вот у меня есть программа с Евгением Ройзманом, вы знаете, называется «Личный прием». И эта программа Евгения Ройзмана и Ирины Воробьевой. То есть это не программа Евгения Ройзмана. Это программа, которую делают два человека. Это не формат интервью Евгения Ройзмана «Эхо Москвы», поскольку это всегда выглядит по-другому. Это формат программы, которую делают два человека. Именно поэтому, в том числе в этой программе, у меня есть возможность, хотя и в других эфирах тоже, но в этой чуть побольше, высказывать какое-то свое отношение к тем словам, которые говорит Евгений. И нет, я далеко не всегда с ним согласна, и вы много раз это видели, те, кто постоянно слушает эту программу. Мне кажется важным не превращать это в какой-то рупор Евгения Ройзмана, потому что рупор, пожалуйста, вот у него есть его YouTube-канал, он может спокойно там записывать и записывает там свои видео, высказывает там исключительно свое мнение, которое он, разумеется, имеет право иметь и высказывать. Это немножко другой формат. Я прошу вас еще раз об этом как-то помнить, когда мы эту программу вам представляем. И я сейчас это объясняю не для того, чтобы как-то объясниться. Просто мне кажется, вы не очень понимаете, когда вот предъявляете претензии, вы не очень понимаете, как это выглядит. Да, это не означает, что в этой программе вот и он высказывает свое мнение, я высказываю. Нет, просто эту программу делают два человека. Вот и все. Это важный элемент, поэтому, естественно, там не может быть только одного. Там. Так-то я могу включить микрофон и выйти из студии. Пожалуйста, Евгений Ройзман будет вещать вам целый час. Конечно, мне сейчас напишут, что да-да, мы этого хотим, вы ужасно надоели, ведущие «Эхо Москвы», вы портите эфиры и так далее. Но это не будет никакая программа, это будет просто рупор, это не совсем, так сказать, наш стиль. Вот, поэтому, разумеется, я, так сказать, беру на себя смелость иногда говорить, что мне что-то не нравится, и говорить, что я придерживаюсь какой-то другой точки зрения. Что касается истории, которая всех так зацепила в последнем эфире, история с Дианоном Мамоновцев, меня эта история действительно зацепила, меня тоже это зацепило, потому что я искренне считаю, что так делать нельзя, и буду так считать и дальше, потому что мне кажется важным какие-то вещи разделять. Разумеется, я там, когда сказала, что вот там методы по Дианону и тому, как подставляют семьи этих ОМОНовцев, и мне, я как бы, да, говорю о том, что это не те методы, которые мне близки. Тут же, опять, да, мы говорим про плоскость реакции, тут же меня обвинили сразу же в том, что я поддерживаю белорусский ОМОН, но это, слушайте, это ж сколько надо шагов сделать от одной реплики до другой, чтобы такое придумать. Да, возможно, у некоторых людей это всего один шаг, да, я не исключаю. Но это очень странная логика, которую давайте, если уж мы, люди думающие, рефлексирующие, как-то пытаемся анализировать происходящее вокруг, такой шаг делать не можем. Поэтому я всего лишь говорю о том, что ошибка подобного Дианона может быть чудовищной. Ошибки и реакции людей, которые вдруг получили домашний адрес человека, которые им сказали, что вот это именно тот человек, который бил тебя дубинкой, эти последствия могут быть просто ужасными. Во-первых, это может быть ошибка, это совершенно не тот человек, он вообще может не работать в ОМОНе и никогда не работал в правоохранительных органах, или, например, работал, уволился 2 года назад, и случайно эти данные попали в интернет. И дальше люди приходят в его дом, к его детям, к его жене, к его пожилым родителям, которые на самом деле здесь совершенно ни при чем, и они не поднимали дубинку и не принимали такое решение. Поэтому я придерживаюсь все-таки позиции, что это делать нельзя, и это неправильно. Соответственно, как вы помните, история с чемпионкой по самбо Кристиной, которую пользователи в соцсетях обвинили в пытках задержанных, это была ошибка. И об этом еще вчера я тоже сказала, и мне тоже начали все писать, что вот как же так, я поддерживаю садистку, как же так, так невозможно. Вот понимаете, вот информационное пространство, оно так работает. Приходится все проверять. И это важно. Это важно, от этого зависят человеческие жизни. И вы можете разумеется, быть со мной не согласны, вы можете меня по этому поводу не любить. Мне вон тут пишут уже дизлайки из-за того, что я говорю. Это нормально. Вот у меня просьба к модератору Дон Джерома. Спасибо большое, что вы есть. Не надо хайдить такие сообщения, вот, которые написал там дизлайк вам. Это нормально совершенно, пусть ставят. Я считаю, что это такая обычная история, но есть реакция людей на слова, которые ты говоришь. Да, тут ничего нет удивительного и сложного. И третья история, которую я бы тоже хотела чуть-чуть потрогать, это когда, например, приходит какой-то гость, и ты внезапно с ним говоришь не про Беларусь, не про Хабаровск, не про Путина, не про Сечина, не про цены на нефть, не про курс рубля, а про что-то, что кажется, и только кажется, какой-то отвлеченной историей. Например, как вчера мы с Олегом Сосуевым говорили про авиацию. Мне потом много прилетело негатива по этому поводу, что вот, как же так, ну что же вы с ним про какую-то авиацию, нас это не касается, занимайтесь этим в свободное время, вы тут зачем всем все навязываете. Я привыкла к этой истории, потому что каждый раз, когда я в таких же эфирах, например, когда просто попадалась, так случалось, да, начинала говорить про пожары, или про пропавших людей, или про больных детей, или еще что-нибудь такое, мне тоже это прилетало. Что давайте вот вы про больных детей расскажете в программе «Чувствительно», а тут мы поговорим про Сечина или про расследование Алексея Навального. Это очень странный подход, и меня это всегда удивляло. Потом я подумала, что это просто разваливающаяся какая-то такая картина, которая разваливается на куски. То есть и дети с заболеваниями, и пожары, и пропавшие люди, и там материнство, и отцовство, и малая, и большая авиация – это часть нашего с вами большого мира. Если вы думаете, что в авиации как-то по-другому происходит все, то вы ошибаетесь. Это точно такая же история, как и во всей стране. И если мы не будем говорить про мы говорим про авиацию когда? Да, когда случается какая-то крупная авиакатастрофа с человеческими жертвами, которые мы вот как с Суперджетом наблюдали, да, и вот тогда все начинают говорить про авиацию, пожалуйста, давайте еще часа два поговорим про авиацию. Да, хотя на самом деле это наша с вами жизнь, да, возможно, за последние там полгода мы мало летаем, но в целом-то мы вообще-то пользуемся этим, да, поэтому, конечно, мы должны об этом разговаривать, в том числе и тогда, когда вам это не очень интересно. Ну, кстати говоря, не буду я уже больше про авиацию, а то вы сейчас начнете. Вот мне тут пишут, ну и делайте спецпередачу про авиацию, вы же сливаете программу. Да нет же, вы послушайте. Я же пытаюсь вам это нарисовать. Не может быть никакой спецпрограммы. Программа про авиацию, это чушь, это неинтересно. Это возможно, если там какие-то события начнут происходить, авиация вдруг начнет развиваться и будет о чем разговаривать вообще. Да, потому что есть специальные издания, профильные про авиацию и так далее. Но это часть нашей с вами жизни. Мы не можем ее выбросить точно так же, как мы не можем из нашей жизни выбросить детей с СМА. Да? Да, у вас нет такого ребенка, и у меня нет такого ребенка. Но сделайте спецпрограмму про детей с СМА. Зачем об этом говорить в программе «Особое мнение» с Дмитрием Муратом? Вы же сливаете программу? Ну нет же. Это часть нашей жизни, все это часть нашей с вами жизни. Хотите вы этого, не хотите вы этого, но, к сожалению, так оно и есть. Так, все, давайте уже ваши вопросы. Вот мне пишут, вы видели, как Майкл с Плющевым летали на авиасимуляторе давеча? Нет, не видел, но я хочу это посмотреть. Я уже видела много самых разных на эту тему каких-то твитов и так далее, я обязательно посмотрю. Мне очень интересно. Я очень хочу поиграть во все эти авиасимуляторы, но боюсь, что пока у меня не будет на это времени. Сообщений пришло очень-очень много. Смотрели ли вы на канале редакции интервью с Ириной Шихман Алексею Пивоварову? Поделитесь впечатлением. Да, я смотрела, но не досмотрела до конца. Мне показалось, но, может быть, я просто с Ириной лично не знакома. Мне очень нравится ее канал, я далеко не все смотрю, но что-то смотрю, конечно. Мне показалось, что Ирине было очень некомфортно. и она нервничала. Местами нервничала, из-за этого часть ее ответов были не такими, как, мне кажется, она бы ответила, будь она в спокойном состоянии. Вот, но да, это интересное интервью. Так, как вы думаете, возможно ли в Белоруссии сценарий Киевского Майдана 2013-2014 года? Стас, я не знаю, отвечать на этот вопрос не буду, я понятия не имею, ни специалисты, ни эксперты, и совершенно не готова вам предлагать какие-то свои сценарии, и не буду этим заниматься, потому что я, правда, совершенно в этом, ну, наверное, понимаю недостаточно, чтобы какую-то аналитику вам свою выкатывать. Вот бы удалить 2020 год и установить по новой, а то эта версия оказалась, а дальше сообщение прервалось. Но в целом понятно, конечно, посыл. Да, 2020, конечно, вышел не такой сложный. Илья, сейчас стараюсь редко говорить о политике, так как возникает ощущение, что у визави когнитивный диссонанс, нет целостности мысли. Но когда, Илья, скажите мне, было у вас другое ощущение? Всегда, когда говоришь с людьми о политике, возникает, ну, не знаю, конфликт, да, и потом нельзя говорить о политике только со своими единомышленниками, это очень вредно. Это же касается, например, и социальных сетей, когда мы находимся в каком-то пузыре, потому что наша лента состоит из людей, которые нам приятны, мы же добавляем их в друзья, потому что они нам приятны, или там подписываемся на них. И возникает вот это ощущение пузыря, что ну все, у меня тут все вот такие. На самом деле мир другой, он не черно-белый, и за пределами пузыря есть довольно неприятно, есть и приятные люди с другой точки зрения. Это очень полезно с ними разговаривать, как мне кажется. Виктор, я и так счастлива, что я, когда я вас слышала в эфире, но теперь в три раза счастливее, когда услышала ваше мнение о батьке. Вот, кстати, знаете, Виктор, я вот согласна, не помню, кто из журналистов это сказал, возможно, Алексей Пивоваров, что батька его, конечно, уже нельзя называть. Это раньше еще можно было как-то с иронией. Сейчас, мне кажется, вот эти все эпитеты, которые мы придумывают, в том числе в шутливой форме, их очень много злых шуток, очень много злых прозвищ, они, конечно, все оправданы. Потому что то, что мы сейчас наблюдаем, это такая странная агония и попытки что-то удержать. Я думаю, что тут очень-очень сложно все. Ну, в смысле, тут, ну, то есть я поддерживаю все эти эпитеты, вот уже батька как-то совершенно не возникает в голове. Михаил, полностью с вами согласен, что очень неприятно сталкиваться с плоской реакцией, но не кажется ли вам, что вы сами попадаете в эту же ловушку в программе «Неудобный»? Когда я слышу, что в этой программе преподносится как мнение противников феминизма, у меня возникает вопрос, где же они таких дебилов набрали? Может быть, имеет смысл провести дискуссию с умным противником феминизма, или вы считаете, что таких не бывает? Во-первых, конечно, есть люди, которые против феминизма и которые вообще не понимают, зачем феминизм нужен, в том числе среди моих друзей, которых я очень люблю. И они имеют право на такое мнение, с ними дико интересно разговаривать. Но вы пускаете еще из, так сказать, поля зрения тот факт, что я так как-то не считаю себя феминисткой, о чем я, собственно, с первой программы и говорю. Мне интересно разговаривать на темы, которые мы поднимаем, потому что, мне кажется, мы их никогда не поднимали, эти темы. Вот. И у этой программы нет задачи все время сталкивать идеи феминизма с идеями противников феминизма. Ее просто не существует, этой задачи. Нет задачи создавать площадку, где люди с мнением, что феминизм не нужен, будут присутствовать в каждой теме. Ну, такой задачи нет. Мы говорим, рассказываем там про феминизм, какие-то исследования, какие-то, не знаю, темы поднимаем, и рассказываем про них. Большая часть, скажем так, вопросов, которые такие против, да, они возникают либо из сообщений, которые нам приходят в эфир, либо из чата, который трансляция идет, либо их задаю я, как такое олицетворение исследователя мифов. Вот, поэтому нет здесь, ну, просто нет такой задачи. Вот, но я услышала, что у вас есть вот это вот ощущение, что там такого не хватает. Не знаю, что с этим делать, но тем не менее. Зря я пропустил про авиацию. Могли бы с вами хоть 3 часа обсуждать ALDL, отчет Боинга за 2-й квартал, Суперджет или вообще все, что хотите, хоть РЛЭТ 154 про лям читать. Пишет нам Леха, нет, давайте не будем так делать. Я, честно сказать, даже не все поняла, что вы мне тут написали. И не собираюсь делать вид, что я какой-то большой специалист по авиации. Я скорее человек, который интересуется этим. И в данном случае я даже больше понимаю и, наверное, предполагаю в том, что касается ситуации, в которой находится авиация в Российской Федерации. Наверное, так. Так, спасибо большое тем, кто пишет мне какие-то слова поддержки. Я их читаю, но читать вслух не буду. Извините, пожалуйста, но спасибо, мне приятно. Стас, и спасибо тем, кто пишет критику. Я ее периодически читаю, иногда не читаю, когда это, ну, слишком хамское сообщение. И, в общем, мне кажется, что важно и то, и другое. Нет ли у вас желания заняться политикой? Также расскажите свою историю о сотрудничестве с молодежным движением партии «Яблоко», пишет Стас. Нет, у меня никакого желания возвращаться в политику нет. Я очень удачно оттуда убежала и нисколько об этом не жалею. Историю о сотрудничестве рассказывать не буду, она довольно длинная, и мне кажется, она не очень интересная. Но вот я была в «Молодежном яблоке», я была в обороне, и все. Выдвигалась в Мосгордуму в 2005, по-моему, году на выборах. Естественно, не прошла никуда, но это было интересно. Все. Если краткая история моей политической деятельности, примерно такая. Так, ну вот Мира пишет, предлагаю новую тему о чувствах и страданиях родителей очень продвинутых детей, которые весь карантин не приходят и внуков не приводят. Очень продвинутые дети, в смысле, они боятся вас заразить или что? Потому что я, ну, примерно себе представляю, о каких детях вы говорите, потому что я вот, например, от своих родителей шарахаюсь, ну, просто не подпускаю их близко к себе и не даю себя обнимать, и это вот происходит с февраля месяца. И мои родители не сильно довольны по этому поводу, но я стою на своем и говорю, что нет, я боюсь заразить родителей. То есть я продолжаю не очень бояться заболеть коронавирусом, но я очень боюсь стать источником заражения, поэтому я продолжаю соблюдать многие. Ну, то есть, вот мое поведение, ну, довольно не сильно поменялось с момента, как все сидели на самоизоляции. Я продолжаю носить маску, когда еду в лифте, когда захожу в магазин, в аптеку и так далее. Я продолжаю постоянно обрабатывать руки. После там, вот, да, я сейчас сижу в студии, трогаю стол. Не знаю, кто сидел до меня и чем он трогал стол и что там у него было на руках. Да, я стараюсь не трогать свое лицо, вот я трогаю волосы, вы видите. Те, кто видит трансляцию, но я стараюсь не трогать лицо. Вот я выйду из студии, обязательно обработаю руки. Да, ну и так далее. И что касается родителей, да, я очень боюсь их заразить, поэтому к ним не подхожу близко, и они очень переживают по этому поводу. Алексей из Минска пишет, скажу вам по секрету, батька его никто и не называл. В Беларуси чаще всего его так называют россияне, пишет Алексей. А это, кстати, вполне, вот я вам верю в этом смысле. Так, я пропустила большую часть сообщений в чате, вы меня простите, поэтому я буду читать их вот снизу вверх, что называется, так чтобы и продвигаться куда-то выше. Виктор пишет, если устроить забег, вы догоните Ройзмана? Конечно, нет. Ройзман занимается спортом и постоянно бегает, и вообще нет, я не буду даже пытаться вообще это делать и не собираюсь. И сделайте отдельный канал про авиацию и про ее проблемы, это будет многим интересно. Слушайте, да есть отдельный канал про авиацию и про ее проблемы. Не знаю, насколько это всем интересно, я это точно не буду делать. У меня, опять же, нет такой роли. Я просто периодически поднимаю эти проблемы точно так же, как... То есть ничем не отличаются проблемы авиации от проблемы водителей автомобилей, или от проблемы пешеходов, или от проблемы велосипедистов, или от проблем, не знаю, экологических. Вообще ничем, потому что все это происходит в одном и том же государстве, и вся эта система одинаково плохо работает во всех ее частях. Поэтому тут нет такой задачи говорить именно про авиацию. Так, просто вот пишет Джонни, который меня упрекает, потому что я не слила программу, один из умнейших людей, вы заняли его какой-то узкой технической хренью. Мне показалось, что Олегу Николаевичу было приятно поговорить со мной про авиацию, не только про рубль, батьку, извините, пожалуйста, Беларусь, не знаю, нефть и так далее. Вот вы тоже, конечно, не всегда должны быть интервью такими линейными, как вам хочется. И мне показалось, что это было интересно. Жаль, что вам было неинтересно. Мне вот тоже некоторые темы с некоторыми гостями, я тоже слушаю эфиры, не всегда интересно. Я же не пишу ведущим, зачем вы обсуждали, не знаю, что-нибудь такое с этим гостем. Мне было неинтересно. Я не заказчик, и вы не заказчики тоже. Я могу вас разочаровать, конечно, но тем не менее. Так, вот Елена пишет, никогда не огорчайтесь, не печальтесь, да, улыбайтесь и радуйтесь, яблочным спасом вас, а вас тоже с яблочным спасом, но все-таки тут, конечно, это невозможно сделать, никогда не огорчаться, но я буду очень стараться. Воробьева белорусская, если да, скажите, живи Беларусь. Нет, я не белорусская, конечно, но сказала не живи Беларусь, а живи Беларусь. И она переводится не как живи, насколько я помню, живи Беларусь. Так. Еще какие сообщения? Ну вот, если хочется передачу про авиацию, нужно пригласить тех-то и тех-то. Мне не хочется программу про авиацию. Мне уж извините, пожалуйста, поэтому да. Еще тут хейт-спич будет когда-нибудь еще? Пока нет. В часовом формате очень сложно включать какие-то рубрики. Я пока против. Не хочу этого делать. И не хочу никакие рубрики, которые были в двух-трех часовых эфирах, приносить в часовой. Так... Больные темы – это больная тема, которая трогает буквально всех, возражает мне Ира. Да, проблема авиации трогает другое количество людей, особенно когда мы снова наблюдаем какую-нибудь авиакатастрофу и снова начинаем говорить про безопасность, про подготовку пилотов и так далее. Это тоже жизни чьих-то близких, поэтому извините. Так, я смотрела, как... Да, ну вот это про стрим про авиасимулятор. Да, спасибо. Ну вот мы же заходим в чат Эхо, пишет нам Лилия, и спорим о разном. Мы тоже обитатели Нижнего мира, где обитают тролли, идиоты, заголовочные кремлеботы тут шастают. Это один уровень интернета. Наверное, вы кому-то отвечали. Возможно, не мне. Не знаю, честно говоря. Но да, наверное, это вот про пузырь в соцсетях. Да, разумеется, ты и ну, любой человек, который выходит в любое публичное пространство, а соцсети это, разумеется, публичное пространство, всегда сталкивается с разной реакцией разных людей. Я какое-то время поудивляю, ну, мне периодически это наступает новая фаза удивления, когда кто-нибудь, ну, вот я, например, иногда публикую какие-то фотографии, ко мне приходят люди и начинают мне рассказывать, что я там не туда смотрю, не туда встала, не то сфотографировала, неправильно подписала или еще что-нибудь. Меня это просто каждый раз удивляет, то есть ты приходишь к чужому человеку в его аккаунт личный и начинаешь ему рассказывать, что он сделал не так. Это удивительно. Тебе никто об этом не спрашивал, никто не просил у тебя совета, но ты считаешь своим долгом прийти и рассказать, как тебе кажется, должно быть. Это вот у меня, например, с Ладоги есть серия фотографий людей, которые я в Инстаграме публиковала. Там есть у меня, как мне кажется, очень удачная фотография девушки, которая сидит на бревне, и у нее в руках топор. Она такая совершенно не угрожающая фотография. И вот там пришел какой-то мужчина и начал рассказывать, что женщина в тяжелых ботинках с топором – это вообще неправильно, и так быть не должно. Меня это изумило просто. Ну, какое твое дело? Вообще, пусть делает то, что она хочет. Почему ты пришел и начал рассказывать мне, причем, да, как должно быть. Это очень странно. Так, вот тут мне Виктор спрашивает, как вы думаете, почему Егору Жукову стало скучно работать с Найхи? Я, честно говоря, вообще ничего не знаю ни про Егора Жукова в части его скукоты или не скукоты, не знаю, честно говоря. Скучно ему стало работать с Найхи, не скучно. Просто ничего про это не знаю, вы уж мне извините, но если ему стало скучно работать, то мне жаль. Виталий, дайте понять четко, какой формат имеет ваша передача. Люди перестанут доставать вас вопросами. Никто не достает меня вопросами, Виктор, Виталий, с чего вы взяли. Так, вы видели... А, это я уже читала это сообщение. Вот, пишет Ира, пишет в чате. Да, Ира, любишь понавязывать свои взгляды и пристрастия. Почему со мной на «ты» хочется мне спросить, Ира, уважаемая, в чате? Это я уже отматываю сильно назад чат и продолжаю читать то, что вы писали, когда я говорила, видим, какие-то вещи, и вы как-то на это реагировали. Так, отматываю чат назад, в смысле, в самый конец, чтобы читать все свежие сообщения. Видимо, тут поработал наш модератор. Я, честно говоря, не знаю, что там было, какие сообщения были забанены. «Все-таки трогайте лицо», пишет мне еще одна Ира. «Зря вы так сурово с родителями, дети вам это припомнят, не обижайтесь, но вы не туда». В смысле «зря я так с родителями»? Мои родители, как и родители многих людей в моем возрасте, это люди в зоне риска. Я так с родителями, потому что я очень боюсь принести им заразу. И в отличие от родителей, которые спокойно себе сидят и почти никуда не ездят. Я хожу на работу каждый день и общаюсь с огромным количеством людей. Вокруг меня есть люди, которые заболевают коронавирусом. Вы чего хотите, чтобы я приехала, обняла, зацеловала родителей и принесла им коронавирус? Знаете что, давайте как-то вот без этого. Но, честное слово, я очень хочу обнять родителей. Я очень по ним скучала, пока нельзя было приезжать совсем. И я там привозила продукты, оставляла их на лестничной клетке. Это было чудовищно. Но я бы хотела, чтобы мои родители оставались теми людьми, которые не переболеют коронавирусом. Так, еще сообщение про «Догоните Ройзман» я уже читала. Пишет: «Классный маникюр. Спасибо вам большое. Мне приятно». Вот тут Виктор, отвечая на вопрос, который задали мне, за меня определяет меня. Это очень смешно. Мне тут спрашивали, есть ли у меня дети. Нет, у меня нет детей. И нет, Виктор, я не из движения Child Free, который вы мне тут навязали в чате. Поэтому давайте вы как-то перестанете навязывать другим людям. Опять же, мало знакомым вам людям, которые не отвечали вам на этот вопрос, какие-то вещи. Перестаньте этим заниматься, это неприятно. Так, политика не скорее разобщает, нежели сплачивает. Политика не может вас сплачивать или разобщать. Политика вообще про другое, как мне кажется. Смотрели ли вы документальный фильм Валдиса Пельша про авиацию? Нет, не смотрела, но много про него слышала. Послушайте, пишу вам о том, что я увлекаюсь, мне нравится, я интересуюсь авиацией, но это не означает, что я все читала, все смотрела или там смотрю все подряд. Это тоже не так, я не настолько фанат. Так, вы знаете, пишет нам Виктор, я работала со многими занимающими довольно высокие посты руководителями, и мое глубокое убеждение, только неординарные и успешные получают от народа прозвище, пишет Виктор. Ну, это ваше мнение, мне кажется, что нет, это не так. Получают яркие какие-то свои прозвища, получают яркие, потому что они что-то должны для этого сделать, чтобы получить такое прозвище, причем такое расхожее. Так, будете ли выдвигаться в президентки, пишет мне человек, который в чате подписывается «Дядя Мразь». Я, кстати, знаете, вот про феминитивы мы обязательно еще сделаем программу, но у меня очень к ним, к феминитивам сложное отношение, мне режет слух. Я даже попросила тут какой-то мой блог в телеграм-канале «Эховском» был, и там написали журналистка Ирина Воробьева. Я прям специально пошла, попросила, пожалуйста, пожалуйста, дорогие коллеги, вы не могли бы, пожалуйста, меня называть журналистом? Мне так приятней и привычней. И в этом смысле это не значит, что я осуждаю тех женщин, которые предпочитают, чтобы в их адрес использовали феминитивы. генитив, но президентка, ну, не знаю, ну, в общем, есть слова, которые, как мне кажется, сильно коверкают русский язык. А почему только часовой формат? Ну, так уж сложилось. Так, почему не читаете мои сообщения? Наверняка, ну, я просто их пропустила. Если вы что-то спрашивали важное, вам хочется... А, вы хотите, чтобы я прочитала ваши комментарии относительно того, как и что я делаю у вас в изображении в YouTube-канале. Я не буду это читать, не буду это комментировать, не вижу в этом никакого смысла. В Стерлитамаке есть местный аэропорт. Чудесно было бы возродить для малоавиации, чтобы видеть красоту Южного Урала, впечатления о студенческой практике, тешит меня надежда полетать с этого чудесного хаба. Да, это, к сожалению, то, о чем вы пишете, пишут многие люди, которые тоже хотят, но нет, к сожалению. Политика сплачивает от слова «плакать», пишет Анаиль из Москвы. Спасибо большое. Когда нас закрыли на четвертый уровень, пишет нам Светлана, я хотела, чтобы дочь была с нами. В этот момент я просто рыдала, умоляла. Она сказала мужу, что мы в зоне риска, и она боится нас заразить. Но пришло время, и она приехала к нам на неделю. А сейчас опять неизвестно, когда мы ее снова увидим, и так живет весь мир. Каждый выходит из этой ситуации по-своему. Наверное, можно было бы просто каждую, там, условно говоря, неделю сдавать тест на ковид, или там еще как-то, и после этого приезжать к родителям. Но, во-первых, ты никогда не знаешь, сколько этот тест действует, ты никогда не уверен в том, что этот тест такой супер настоящий, и он показывает то, что есть. То есть ты не можешь ему доверять, этому тесту. Поэтому нет, я думаю, что нужно все-таки соблюдать осторожность. Как вы думаете, вторжение Росгвардии якобы в помощь Беларуси может спровоцировать волнение и протесты в России, пишет Антон, немного конспирологически, как он выражается, вопрос. Я не знаю ничего про это. Я не понимаю, я не знаю, есть ли Росгвардия в Минске, Беларуси, я не знаю, что это может спровоцировать. Вы просто не того человека спросили. Давайте я просто не буду делать вид, что я в этом так много понимаю. Единственное, что я... Ну, я думаю так, мне так кажется, что все события в Беларуси, чем бы они ни закончились, должны привести к тому, что нам здесь, в России, будет жить несколько сложнее. И потому что нам, конечно, сейчас подзакрутят еще и без того уже едва не слетающие гайки, и, в общем, на нас это отразится точно. Для пожилых людей, пишет Мира, часть положительных эмоций – это близкое общение с детьми. Когда этого нет, депрессия, падение иммунитета, возможность заражения увеличивается в разы. Близкое общение с детьми – это вы что имеете в виду? Вот давайте мы разберемся. Это обязательно физический контакт, потому что если нет, то мы с родителями как-то сами разберемся. И у меня прекрасные отношения с родителями, я часто их вижу. Поэтому я не понимаю, зачем вы продолжаете настаивать на том, что нужно обязательно сейчас бегать и забыть о том, что еще несколько там, недель назад, месяцев назад у нас тут у всех была самоизоляция, никаких близких контактов. Уже мы забыли о том, что были вспышки коронавируса в разных странах, где в одном там клубе супер вспышка или на каком-то фестивале супер вспышка, мы вот это вот что, все отменили? Больше нет коронавируса, что ли? Давайте срочно всех обнимать, иначе у всех будет депрессия. Ну что это вообще такое? Почему вас все время спрашивают про авиацию, пишет Алена? Во-первых, я сама довольно часто говорю про авиацию, поэтому мне об этом спрашивают, наверное. Во-вторых, я работала какое-то время в общественной организации, которая занимается как раз защиты прав частных пилотов, и я продолжаю с этой организацией сотрудничать, я довольно длительное время взаимодействую с вертолетным поисково-спасательным отрядом «Ангел», который занимается поисками пропавших с воздуха и мониторингом пожаров, так что, да, периодически я... И, ну, и потом, если открыть мои социальные сети, довольно часто там появляются какие-нибудь фотки с авиацией. Так, президентша, не президентка, а президентша, президентесса, ужас, какой ужас. Так, привет из США, и вам тоже привет. Тут начали обсуждать феминитивы. Не готова. Ну, вот мое мнение вы услышали, а я, ну, правда, совершенно... При этом, еще раз говорю, я совершенно не отказываю людям в том, чтобы... Ну, вот если хотят, чтобы называли именно авторка, редакторка, журналистка, то пусть так и называют. Мне просто нравится по-другому. Так, вот это вот тоже Виктор пишет. Сдайте на группу крови, если не вторая, обнимайте родителей. Вообще-то это редкая черствость. Что вы такое пишете, Виктор? Я, во-первых, прекрасно знаю свою группу крови и резус-фактор. Во-вторых, вот удивительно, откуда вы вообще-то взяли. Нет никакого исследования, которое бы доказывало, что коронавирусом болеют или там заражаются только люди со второй группы крови. Такое предположение было, а потом оно как-то исчезло, потому что другие факторы риска играют гораздо большую роль, чем группа крови. Ну вот о чем вы пишете? Редкая черствость не обнимать родителей, чтобы они не заразились коронавирусом и не погибли. Действительно, какая черствая, какой ужас. Удивительные вы люди, конечно. Куда Соломин делся? Он вообще заявлялся на утренний разворот, и сейчас не знаю, понятия не имею ничего. Соломином просит меня не трогать волосы, давайте я буду сама решать, трогать волосы, не трогать волосы. Это же как бы мое дело. Это вот одна из историй, мне очень нравится. Перестаньте, значит, как там, почему ведущая вся в черном, у нее траур, почему ведущая в футболке с Микки Маусом, ей что смешно, почему ведущая накрашенная, почему ведущая не накрашена, перестаньте быть такой бледной, мне печально и так далее. Это вот обычное такое наполнение чатов в программах. Это меня всегда очень веселит. Так... Тогда запретите Ройзману бегать, он тоже в зоне риска, дышит открытым ртом. Пойдите и запретите. Я здесь причем Ройзман, что мой родитель, что ли? Как-нибудь сам разберется. Взрослый мальчик вообще-то, да и он коронавирусом переболел, насколько я помню. Расскажи смешную историю про Ройзмана. Не расскажу, не знаю никаких смешных историй про Ройзмана. Это я в чат просто листаю, пытаюсь что-нибудь, какие-то вопросы, может быть, от вас. Когда будет новая обложка на пальцах? Вот, слушал наш эфир человек. Не знаю, но я постараюсь, чтобы он был. Чтобы она была как можно быстрее. К вопросу о прозвище. Вы хотите сказать, что Путин не яркий, пишет Виктор. Вы хотите сказать, что у Путина прозвищ нет, Виктор? Ну, это что-то мимо вас прошло явно. Альбина пишет, рада вас слышать. Передача неудобна, очень необычная и интересная. Вот уж точно, необычная. Стас, известно ли вам, почему в различных интервью с гостями на Эхе уделяется мало внимания сообщениям слушателей, а также не происходит от них прием звонков? Про прием звонков могу ответить. Прием звонков – это такая история, на которую ты тратишь очень много эфирного времени, потому что... Сначала ты выбираешь, вот там есть какое-то количество звонков, ты выбираешь звонок, потом идет соединение, потом подсоединяется слушатель. Если это не тот человек, который хочет сразу накричать трехэтажным матом, да, то дальше там «Здравствуйте, здравствуйте, как вас зовут, так-то, откуда вы, оттуда вы». И дальше человек, который звонит на радио, далеко не всегда может сформулировать свой вопрос или какую-то свою позицию коротко и начинает 5 минут рассказывать нам всем, формулируя свой вопрос от, не знаю, от подросткового возраста своего. И все должны это слушать. И получается, что ритм очень сильно сбивается, очень падает динамика эфира, и люди, которые это слушают, они такие, ну, что-то скучновато стало, выключаем. То есть это просто связано с тем, что довольно непросто. Да, и у нас нет премодерации, то есть у нас нет человека, который... принимает какой-то звонок от слушателя, поговорит с ним сначала, узнает там, какой у него вопрос, что с ним происходит и как он вообще себя чувствует, чтобы потом его запустить. У нас все происходит вживую. Вот, что касается сообщений слушателей, тут я не могу ответить на вопрос, потому что я не знаю, как себя чувствуют люди, которые ведут другие программы. сдавать тест на ковид, чтобы не заразить кого-то, сомнительная фигня, потому что тест не показывает через 2 секунды после заражения наличие антител. Так не работает. Для появления антител должны пройти не часы, а дни. А вот в эти дни человек уже разносчик вируса. Да, но когда ты сдаешь на антитела, в результате тебе показывают, болеешь ли ты сейчас, а болел ли ты ранее. Вот. Но это все равно не то, чтобы та самая панацея, которой можно пользоваться. Арата пишет: прекрасный уклончивый ответ. Из него ясно, что вы не позволите себя называть президенткой, когда придет время. Простите, я так обратила много внимания на феминитив, что не ответила на сам вопрос. Нет, конечно, я совершенно не хочу, не планирую, не собираюсь этого делать примерно никогда. Почему люди такие сложные, пишет Алекс. Нет детей, нет проблем, нет родителей, нет проблем. Если же иначе крутитесь, выкручиваетесь, живите, только вовремя берегите родных. Ничего не поняла, Алекс, почему вы так написали, ну ладно. Вы верите в данный вирус, спрашивает Николас. В смысле, верю ли я в вирус? Ну, верю, что он существует, да, конечно. Надо честно признать, что мы, кто к ковиду относится безалаберно, обязаны здоровьем вам, ковидофобам, пишет Наиль из Москвы. Ну, возможно, не знаю. Откуда Ирина читает чат из студии? Не знаю. Я вижу чат точно так же, как вы видите его вы. И так же, как видит его Дон Джерома, который является модератором. Я тоже в этом чате являюсь модератором. Поэтому так-то у меня чат точно такой же, как у вас. Вот это удивительно, конечно. Вы же русская, нельзя быть такой пуристкой, и все уже обнимаются в полный рост. Так обнимайтесь, Виктор, кто вам мешает? Вот это вот вы же русская, удивительно, конечно. Если не русская, если украинка, если все-таки была, а если полька, полячка, наверное, да, правильно говорить. Если не русская, то что? Так. Объективация ведущих, отдельная тема с обеих сторон, вижу по чату, пишет Анна. Ну да, тут, нет, я вот это вот говорила все в шутку, в том смысле, что это очень забавно просто, когда приходит человек в чат и начинает тебе рассказывать, что ты в половине первого ночи плохо выглядишь, хотя ты, как и все, ну, все остальные люди, тоже там встал рано утром, у тебя был полноценный день, как и у всех, а сейчас ты сидишь в ночном эфире. Вот, и начинает говорить, вот что-то вы бледненькое, что-то вы плохо выглядите. Я себе представляю, особенно когда там ник какой-нибудь женский, я думаю все время, что там на самом деле совсем не женщина, а какой-нибудь мужчина сидит в семейных трусах на кухне, небритый, помятый, опухший, страшный, и начинает мне писать, что я плохо выгляжу. Не знаю, почему у меня все время вот это ощущение. Просто это очень странно, когда ты приходишь, ну, не знаю, не на конкурс красоты, да, не в какой-то блог, где тебе рассказывают про новую косметику или про новое укладочное средство, да, ты приходишь и говоришь, что это вы бледненько, не буду вас слушать, что это за бред вообще, это очень смешно, это вызывает не негатив, не обиду, да, этим невозможно обидеть просто, но это всегда у меня вызывает смех, потому что, правда, на самом деле выглядит довольно смешно. Так, еще разные вопросы, разные. На какие-то я буду отвечать, на какие-то не буду отвечать. Можете себя представить без интернета? По аналогии с Лукашенко, каково это ни разу не заходить в интернет в жизни? Но я-то хорошо себя помню в доинтернетовские времена. У меня почти вся школа прошла без интернета, не было интернета. Мне кажется, что мы начали пользоваться активно интернетом, когда я поступила на первый курс университета. Ну, в школе, наверное, тоже он как-то маячил. Ну, я не помню, честно говоря. Я помню, что в университете уже интернет точно был. Поэтому я хорошо помню это все. Так. А если народ вас потребует в президентке, вот завтра Денис пишет, все равно не пойдете? А вот Тихановская тоже не думала, наверное, никогда. Вот бывают такие обстоятельства, пишет Денис. Ну, Денис, нет, конечно, не потребует такого, невозможно себе представить. И это же уникальная ситуация. С Тихановской она уникальная. Поэтому давайте не будем ее даже примерно себе представлять как-то в качестве чего-то, к чему можно апеллировать или обращаться. Это очень какой-то странный вопрос. Мы не знаем, что будет через столько-то лет. Но я совершенно точно не хочу быть ни президентом, ни главным редактором, ни каким-то большим начальником. Ничего вот этого у меня в планах не существует. Мне это не интересно, не нужно. Мне совершенно другие амбиции, они идут в другую сторону, и планы мне тоже идут совершенно в другую сторону. Вот Наиль пишет, офигеть, у меня в университете первые несколько лет не было никакого интернета. Ну, вы немного старше меня, Наиль, я так, если правильно понимаю. Поэтому, в общем, да, поэтому я могу себе представить, конечно, спокойно жизнь без интернета. Не могу сказать, что это будет хорошая какая-то история, хорошая какая-то жизнь. Я бы не хотела жить вот без интернета как-то совсем. Так, что тут еще пишут? Вы часто поправляете и соведущего, и даже себя. Радиоведущие проходят какие-то филологические курсы, или у вас степень по лингвистике, или просто начитанность? Ничего из вот того, что вы описали, никаких филологических курсов, никаких степеней, ничего этого нет. Я воспитана Мариной Королевой в этом смысле, да, и большая часть ударений, которые я принесла на эхо, в смысле, говорила неправильно, меня поправляла Марина. И мне это всегда было дико важно. Какие-то вещи, они как-то были со мной давно, какие-то мне пришлось переучиваться, но мне продолжает казаться это важным. Так, что тут еще? Все за цвета одежды. Ну да. Сейчас я прикрутите к звонкам от слушателей нейросеть, чтобы она тезисно, голосом лаконично, четко и бодро задавала интересные вопросы. Да, наверное, рано или поздно будет и так. Да, это интересно. Вот, но пока мы имеем то, что имеем, звонки. Но потом, честно говоря, сейчас стало такое количество средств связи. Раньше было только смски. И сейчас, пожалуйста, вот вам чат в Ютубе, куча людей, вы с ними вместе, вы задаете вопросы. Мне кажется, это классно. Вот Светлана пишет, а мне смешно бывает, когда молодая девушка начинает рассуждать о даме старше ее мамы, рассказывать ей, что надо делать для красоты и молодости. Ну да, вообще очень много смешного в этом бьюти-блогинге, или блогерстве, как это правильно говорить. Я смотрю периодически какие-то, я подписана на какие-то YouTube-каналы про всякую красоту и косметику. Периодически это дико смешно, но иногда там очень годный контент, то есть там есть люди, которые вот специально пойдут там, да, и посмотрят все про косметологов, например. И там, например, косметологов в Инстаграме. Какой-то очень интересный выпуск был. Расскажите, пожалуйста, все-таки, как вы попали в Акристина и когда? Я рассказывала об этом, по-моему, ровно неделю назад в программе в ночном эфире. Прям подробно рассказывала, что я делала тогда в Минске, как меня арестовали, и как нас посадили в Акристина. В общем, не буду повторять. Простите меня, пожалуйста, что я не отвечаю на ваш вопрос, но я действительно это уже рассказывала ровно неделю назад. У меня интернет, пишет Денис, появился на первом курсе универа по карточкам, 56 килобит вроде бы. Картинка могла пару минут загружаться, и все это, вот это интернет было, не то, что сейчас. Ну да, у нас у всех было вот это. То есть в этом смысле люди, которые застали начало интернета в сознательном достаточном возрасте, конечно, помнят много разных смешных историй с карточками. У меня тоже были карточки. Карточки, вот эти вот жуткие модемные звуки, как отключался телефон, когда ты начинал выходить в интернет. Это и так далее. Это очень-очень забавно. Да. Хорошо. Спасибо вам большое за эфир. Надеюсь, что вам было по крайней мере, не скучно. До встречи ровно через неделю в ночном эфире. Вот, давайте попробуем в следующий раз поговорить на какую-то конкретную тему, хотя мне до сих пор кажется, что бестемье в ночном эфире, когда он просто час и какие-то просто вопросы, которые вам интересны, мне кажется, это гораздо более живо звучит, чем если мы просто вот так возьмем и на одну тему будем говорить. Все, спасибо большое, счастливо.